достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Вопрос следующий, я бы сказал, такой веселенький. Значит, прошла информация, что Илон Маск пригласил Владимира Владимировича Путина в свою социальную сеть. А, соответственно, что бы это значило? Вариантов три. Первый. Это фейк, потому что ничего такого не может быть, потому что не может быть никогда. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Просто Маск решил вот таким образом потроллить общественность. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант 3. Маск точно знает, куда дует ветер, и пытается бежать впереди паровоза. 8-495-134-27-37. Повторяю. Первое. Это фейк, потому что такого не может быть, потому что не может быть никогда. 134-27-35. Второе. Трамп троллит общественность. 134-21-36. И, наконец, вариант третий. Маск чует, куда ветер дует. 134-27-37. А я же пока отвечу на абсолютно прагматический вопрос, который мне регулярно совершенно задают. Где искать мои материалы и смотреть? Значит, все мои тексты и более-менее значимые видео можно найти на сайте Хазин.ру. Бывает разного рода дополнительные процессы. Например, а мы тут начали делать прямые включения в Инстаграме. Я всех призываю там в моем Инстаграме зарегистрироваться. А я, как всегда, я везде, Михаил Хазин, зарегистрироваться. И, соответственно, я там буду. Там, кстати, можно его и посмотреть. Я буду там с некоторой регулярностью выступать. Недолго, где-то по 20-25 минут. Максимум полчаса. А дальше, соответственно, есть материалы фонда Хазина. Но это уже теория. Это обзоры фонда Хазина, на которых я тоже всем настоятельно рекомендую подписываться по банальной причине, потому что в этих обзорах говорится правда о том, что происходит в мире и иногда в нашей стране, поскольку с точки зрения макроэкономики мы как бы на фоне мировой экономики пока маленькие. Вот. А и, соответственно, там же доклады фонда Хазина о том, как бы мы применяем наши модели к конкретным экономическим системам. Значит, есть пока мы просчитали Соединенные Штаты Америки, Германию, и сейчас будет Япония. А еще, разумеется, Китай уже просчитали. Эти доклады на сайте фонда можно посмотреть. Они там в двух экземплярах, в коротком бесплатном и, соответственно, в платном более расширенном. Вот поэтому я как бы объясняю, что если что-то, какой-то нужен материал основательный, то это обращайтесь на Хазин.ру. Если экономика базовая, то на фонд Хазина. Но есть еще Телеграм, в котором я иногда перепечатываю, а иногда сам от своего имени пишу разного рода веселые истории конспирологического толка. Поэтому к ним нужно относиться, ну, как бы, скажем так, с легкой долей иронии. С легкой, потому что очень часто то, что называется конспирологией, на самом деле в жизни представляет собой утечку информации. Значит, теперь давайте смотреть на голосование. Оно получилось следующее. 11% считают, что приглашение Маска Путину – это фейк. Это, кстати, меня очень удивляет, потому что, если память не изменяет, там ссылка дана. А 41% считают, что это Маск троллит общественность. И, наконец, 48%, то есть практически половина, считает, что Маск чует, куда дует ветер, и, соответственно, хочет бежать впереди паровоза. Мне кажется, что это достаточно разумное объяснение. Вот почему. Я уже говорил о том, что появление Путина на Давосском форуме, я чуть не сказал в Давосе, но в Давос же он не поехал, в онлайн-режиме все это происходило, показало, что что-то меняется. Мне было абсолютно очевидно, что Шваб, сторонник цифрового концлагеря, цифрового фашизма, цифрового тоталитаризма, господства либеральных глобалистов и так далее и тому подобное, совершенно не должен был звать Путина по своей инициативе. Значит, его позвали люди, которые там. Я объяснял уже много раз, и текст писал, и здесь, по-моему, 2 недели тому назад это объяснял, или 3 недели. По этой причине повторяться не буду, но обращаю ваше внимание, что после того, как Путин выступил, произошло, по крайней мере, 3 события. Был, на самом деле, еще четвертое. Приезжал министр иностранных дел Евросоюза к нам. Но тут есть разные интерпретации. Потому что первоначально он приехал вроде бы с ультиматумом. Его опустили, поставили, значит, стукнули мордой об стол. И он уехал, ничего такого не сказав. Но это, еще раз повторю, интерпретации. А вот, соответственно, то, что нашу вакцину пустили в Евросоюз. Что, соответственно, компания Merrill Lynch, один из крупнейших инвестбанков, или Morgan Stanley. Один из крупнейших инвестбанков мира объявила, что надо вкладываться в Россию. И, наконец, Маск. Это все похоже звенья одной цепи. То есть, иными словами, Запад постепенно начинает понимать, что что-то надо делать. Обращаю ваше внимание также на то, что произошло в Европе, где начались серьезные проблемы с энергетикой. Потому что выяснилось, что альтернативная энергетика в критических ситуациях не работает. Можно, конечно, держать резервные мощности, но в этом случае весь выигрыш от, собственно, зеленых технологий исчезает, потому что стоимость этих зеленых технологий становится очень большая, поскольку резервные мощности, если они не работают, их надо содержать, и, соответственно, они очень дорого стоят. Они себя не окупают в этот момент. То есть, держать тепловую станцию, которая работает 2 недели в году, это непозволительная роскошь. Ну, и мы видим, что резко увеличились закупки угля, резко увеличилась потребность в газе, и, соответственно, Германия стала включать обратно ядерные реакторы. А некоторые страны уже их настолько закрыли, что непонятно, что делать. В общем, короче говоря, в этом смысле более-менее жизнь заставляет сторонников вот этих вот либеральных ценностей, экологического образа жизни и т.д. и т.п. Отмечу, кстати, что экологическое движение – это на самом деле способ перекачки бюджетных денег конкретным лицам, которые этой темой занимаются. И, в общем, это для тех, кто занимается этим вопросом, не бог весть какой секрет. То есть, иными словами, начинается радикальное изменение ситуации в мире. Ну, те, кто слушал отрывки выступления Путина перед главными редакторами, мог тоже в стилистике обратить внимание на то, что он стал более разговаривать, ну, скажем так, более оптимистично и более конструктивно. Я абсолютно не хочу сказать, что так и будет, потому что уж сколько раз мы мечтали о неком изменении курса. Ну, не все, конечно, потому что либерасты не могут мечтать об изменении либерального курса. И они как хотели контролировать экономическую и финансовую политику, так и продолжают ее контролировать пока. Но будем надеяться, что ситуация изменится. Но, тем не менее, это некоторая симптоматика. Ну, скажем так, у меня было ощущение, что эта симптоматика могла даже ускориться где-то примерно год тому назад. Но, в общем, влиять на такие масштабные процессы крайне сложно. Поэтому как бы, будем исходить из того, что все идет так... как оно идет. Но тенденция очень четкая и очень ясна. По этой причине, я думаю, что те, кто хочет, что называется, перемен, в общем, может рассчитывать на некоторые позитивные процессы, которые начинаются. Значит, дальше. Тем не менее... Либеральная часть, ну, давайте уж смотреть правде в глаза. Эти люди получили из наших карманов в 90-е совершенно колоссальные деньги. Обращаю внимание, кстати, что вся так называемая оппозиция, которая ругает современную российскую власть за коррупцию, категорически отказывается даже как бы словом, даже намеком рассказать про то воровство, которое было в 90-е годы. И понятно почему. Потому что они не содержатся на эти деньги. То есть, там еще есть, конечно, и западные деньги. Но давайте смотреть правде в глаза. Наши деньги там тоже есть. И, может быть, даже больше, чем западные. Но, правда, их очень ловко скрывают. Так вот, фокус состоит в том, что эти люди продолжают пакость. И если мы посмотрим на то, что они делают, ну, типичный совершенно пример – это действие Силуанова, который недовложил в российскую экономику по итогам прошлого года аж 1 000 000 000 000 рублей. Кстати, можете посчитать, сколько это в миллиардах, для того, чтобы было понятно, сколько денег вытащено из наших карманов. И сравнить, да, то есть это где-то там 12-13 миллиардов долларов, которые, ну, просто тупо вытащили из наших карманов, потому что это зарплата, это инвестиции и все остальное. Я не знаю, как вам, а мне такая ситуация страшно не нравится, но, опять-таки, обращаю ваше внимание, те, кто называет себя оппозицией, на эту тему молчат просто как коммунисты на допросе. А вот, соответственно, но это еще не все. Ну, например, в силу экономической конъюнктуры последние там, месяцы оживилась наша металлургия. По вполне понятной причине. И вот в этой ситуации наше правительство в лице отдельных ее чиновников начинают намекать, что надо бы ввести повышенные таможенные пошлины. То есть, иными словами, они... не хотят, чтобы в российскую металлургию шли инвестиции. Они не хотят, чтобы российские компании получали деньги, которые могут вкладывать внутри страны. И они хотят получить в бюджет деньги, которые они выведут за пределы в рамках всяких там правил по банальной причине. Если они и так 1 000 000 000 000 не вложили, то и эти дополнительные деньги они не вложат. То есть, иными словами, мы имеем совершенно классическое, типичное совершенно вредительство. Попытку снизить эффективность тех отраслей, которые начали дышать. Да, они начали дышать в связи с внешней конъюнктурой, а не внутренней. Но, тем не менее, можно пытаться каким-то образом на этом сыграть. Нет. Сама идея, что российская экономика получит какие-то внутренние источники роста, вызывает у этих людей чувство отвращения. То есть, мы видим, что то вредительство, которое имеет место со стороны либеральных кругов, а это именно либеральные круги, проводит жизнь абсолютно вне экономическую логику, что надо при падающей экономике увеличивать налоги, они продолжают свою вредительскую деятельность. Меня это бесит. Просто насколько злобно и цинично эти люди портят нашу жизнь. Причем они об этом открыто говорят и, в общем, открыто радуются. Вот мы контролируем эту страну. А в нашей стране такого быть не должно. Не знаю, как долго все это будет продолжаться, но, тем не менее, что-то с этим нужно делать, потому что абсолютно очевидно, что держать в руководстве целой кучи министерств, Центрального банка в том числе, людей, которые целенаправленно эту самую экономику разрушают, мне представляется не совсем правильным. При этом разговоры на тему о том, что Силуанов закачался, что там у кого-то там проблемы, еще чего-то, у меня вызывают некоторые вопросы. Вот почему. А Путин на Давосском форуме произнес мысль, я сейчас не помню точную формулировку, но смысл был такой: что делать, мы знаем. То есть у нас есть путь. Теперь обратите внимание, экономическую политику и финансы у нас определяют либеральные круги. Да, сегодня председатель правительства и первый зам Мишустин и Белоусов к либеральным кругам формально не относятся. Зато все остальные относятся. Это правительство не имеет никакой экономической программы. Потому что то, что оно называло программой 2020, во-первых, не было программой. А во-вторых, оно даже в том виде, в котором оно было, не было выполнено. Кстати, обращаю ваше внимание, либералы не любят рассуждать на эту тему. Я, к слову сказать, меня в этом смысле поражает. К чему сложности, да? Зачем сочинять разные сомнительные истории про сомнительные объекты, когда ты берешь и просто начинаешь говорить: вот программа 2020, давайте ее разбирать, что сделано. А вот господин Силуанов, вы вот были автором этой программы, где результат? А вот госпожа Набиуллина, вы были автором этой программы, где результат? А вот нет. Высшая школа экономики, вы писали эту программу. Ранг ИГС под руководством Гайдаровца МАУ. Вы писали эту программу. А где? Нет. Вот что-то вот про это никто не говорит. Что меня особо удивляет, про это не говорят еще и наши партии, которые считают, что они борются с Единой Россией. Единая Россия эту программу тоже писала. Но она, правда, скажет, что ничего она не писала и к этому никакого отношения не имела. Почитайте. Что тогда говорилось. Интернет есть, архивы есть, смотрите и читайте. Но все остальные-то. Но почему бы не разобрать итоги выполнения этой программы? Нет, я понимаю, что правительство будет орать: у нас там проблемы, у нас тут коронавирус, там плохая конъюнктура, еще чего-то. Это все отмазки гнилые. В реальности надо отвечать за свои слова и за свои действия. У нас, как известно, никто не отвечает. И я считаю, что любая оппозиция, у нас, между прочим, 21-й год предвыборный. Любая оппозиция, любой кандидат в депутаты должен орать и кричать: вот программа 2020, правительство ее не выполнило, кто конкретно виноват и когда он был уволен? Ах, не уволен. В таком случае, а почему он не уволен? Кто его защищает? Кому он относит откаты? Нельзя же, на самом деле, человека, который демонстративно не выполняет свои функции, держать на месте, если он не относит откаты. Согласитесь, это же хорошая тема для борцов с коррупцией. Правда, наши борцы с коррупцией, у них Силуанов и Набиуллина, лица которых трогать нельзя. По этой причине я не очень понимаю, как они с этой самой коррупцией борются. Продолжаем дальше. Так вот, решили, как только Путин сказал, что есть план, немедленно объявили, что будут писать план правительства 2030. Теперь вопрос, кто его будет писать? Ответ очевиден. Поскольку писание программ – это, с точки зрения чиновников, распределение бюджетов на написание программ, то кто будет делить бюджеты? У нас делят бюджеты Высшая школа экономики, РАНХ ИГС, который есть филиал института Гайдара, и, может быть, как это называется, господи, РЭШ, Российская экономическая школа. Вот как бы, вот группа особо приближенных к кому? К МВФ? Группа экспертов. Абсолютно очевидно, что ничего они написать не смогут. Просто потому, что, во-первых, если бы они могли что-то написать, они бы уже давно бы это написали. А во-вторых, потому что у них цель не развивать российскую экономику, а реализовывать две главные задачи, которые поставила перед ними МВФ еще в начале 90-х, еще Гайдару, который я уже много раз повторял, повторю еще раз. Первое. Задача ни в коем случае не допустить появления в России внутренних источников роста. И мы видим, что они предлагают сделать с металлургами. За то, что те, как бы оказавшись в благоприятной конъюнктуре, такой потенциальный источник создали. И во-вторых, не допустить никаких ограничений по вывозу капитала. Вот две задачи, которые выполняет Силуанов, Набиуллина и же с ним. А по этой причине я думаю, что тот документ, который будет подготовлен, он в нем никакого содержательного смысла не будет. Ну, за исключением того, что он будет содержать большое количество разных бессмысленных слов в стиле программы 2020. Ну, то есть, смысл непонятен, в конце обещания что-то сделать, ну что, результаты. И дальше объяснение, что мы-то ответственности никакой нести не будем, потому что через 10 лет нас уже не будет. Отметим, кстати, что в программе 2020 те люди, которые ее писали, до сих пор находятся на государственной службе. Так вот, соответственно, очень интересно, да, и при этом обязательно в этой программе будут включены пункты, которые облегчают исполнение упомянутых двух задач, которые перед нашей либеральной командой поставил МВФ. А именно, я думаю, что будет принято решение принять какие-нибудь законы, отменяющие все потенциальные ограничения на вывод капитала. А кроме того, я думаю, что будет сказано, что поскольку в некоторых отраслях происходит некоторое оживление, то в этих отраслях нужно увеличить налоги. Ну, собственно, вот как с металлургами, чтобы жизнь медом не казалась, и самое главное, чтобы, не дай бог, российская экономика не конкурировала с западной. Ну и, соответственно, чтобы все капиталы немедленно бежали туда. А я не знаю, кто будет координатором этой программа, тут есть разные варианты. Посмотрим. Но это будет очень увлекательно. А в общем и целом можно сказать, что мы оказались в достаточно сложной ситуации. Потому что, судя по тому, что происходит на Западе, и судя по тому, что сказал Путин, от нас требуют некоторого... Ну, как бы некоторого действий по спасению. Типа, ребята, вот вас Владимир Владимирович сказал, давайте. И либеральная активность направлена как раз на то, чтобы такой реальной программы не появилось, потому что официальная, легитимная, всеми утвержденная программа, она забьет вот эту. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Но прежде чем отвечать на вопросы слушателей, я хотел бы сказать прокомментировать одну новость. Дело в том, что Чубайс назвал спасителя экономики в 98-м году, спасителя российской экономики. Якобы это Алексей Кудрин, который тогда работал представителем России в МВФ и где-то там еще. И именно он договорился о кредитах МВФ, без которых российскую экономику спасти бы не удалось. А я на это могу сказать только одно, что спасли экономику Масляков и Геращенко, что Масляков лично вел переговоры с Мишелем Комдисю, и, как мне объясняли, по итогам этих переговоров Комдисю сказал: «Ну, вы не дожали, теоретически мы были готовы дать и чуть-чуть больше», так сказать, уже в неформальной беседе после переговоров. Ну, поскольку люди, которые работали с Масляковым в тот момент, я их хорошо знал. Так вот, по этой причине, мне кажется, что то, что говорит Чубайс, относится не к прошлому, к которому оно не имеет вообще никакого отношения, а к будущему, поскольку по ощущению Чубайса все-таки кого-то из либеральной команды можно будет сохранить в управленческой структуре финансов и экономики России, и, по его мнению, наиболее подходящий для этого Кудрин. То есть то, что сказал Чубайс, это не попытка рассказать о том, какой Кудрин был хороший, а это аргумент на кастинге в пользу тех людей, которые будут руководить российской экономикой в будущем. Ну, я как человек, который немножко в экономике разбирается, могу сказать, что если действительно Кудрин останется, или хотя бы его назначат, например, координатором написания новой экономической программы, то можно смело на экономическом развитии России ставить большой крест. Значит, на этой оптимистической ноте я заканчиваю свой комментарий и призываю, соответственно, слушателей задавать мне вопросы.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Станислав Макухин, главный редактор портала «Зеленая точка старта». Меня очень удивил ваш вопрос. Алло.
А что вас удивило?
Ну, во-первых, то, что в принципе Маск, хоть он и шутник порой, но он все-таки серьезные вещи создает и продвигает. Так что вряд ли, что это была какая-то шутка. Он же встречался там с руководителями других стран, там США, Индии, там и многих. И так что желание встретиться и поговорить с российским президентом — это вовсе не шутка, наверное, а просто попытка выйти на наш рынок, чего, к сожалению, пока что наше правительство не слишком позволяет сделать, учитывая отношение к электромобилям. Особенно в развитии зарядной инфраструктуры, которая у нас вообще практически не развивается. Если даже сравнить Россию с Белоруссией. В Белоруссии то эти шаги идут значительно быстрее, чем у нас.
Ну, это вы не ко мне. Это, соответственно, к Силуанову. Он же у нас бюджеты выделяет. Инфраструктура – это бюджетный проект. А энергетика у нас... Чубайсята рулят до сих пор. Они же друзья Маска. Чего же они не слушаются-то? Не знаю. Спросите их. Следующий вопрос.
Алло, добрый день, Михаил. Вадим, Подмосковье. Вот вы говорили о вредительстве экономики, развитию России, да, то мне кажется, что все вместе они делают большой вред, развивая сырьевые отрасли. Ведь сейчас, смотрите, акцент: развитие Арктики, вывоз сельскохозяйственной продукции, рыбы и всех-всех ресурсов, это идет, как говорится, стремительным домкратом. А если были бы какие-то ограничительные методы по экспорту ресурсов, то, может быть, наши внутри бы зашевелились и как-то бы что-то начали делать. Спасибо.
Ну, понимаете, невозможно шевелиться, если у вас инвестиций нет. Вы понимаете, что любой ресурс, который есть внутри страны, МВФ немедленно выметает руками Набиуллина и Силуанова. Либо повышает налоги у тех, у кого появляются ресурсы, либо, соответственно, предлагает им валютообменные операции доходность которых сильно выше, либо еще какую-нибудь пакость. Либо же к ним приходят какие-то люди с ласковыми улыбками и говорят: ребята, у вас есть интересное ноу-хау, а давайте мы вам денег дадим. Сколько вам надо? 10 миллионов, 20, 50 долларов. Но только, пожалуйста, переселяйтесь в Бельгию, в Англию, в Соединенные Штаты Америки. А вот здесь, в России, вам не нужно развиваться. А в России им никто не даст денег, потому что все деньги вывозятся, опять-таки, за границу усилиями известно кого. По этой причине бессмысленно на эту тему сегодня разговаривать. Все, что происходит в России, разумного, доброго и вечного, происходит вопреки. Но я же рассказывал, да, что у нас есть аналоги Маска. Вот это, например, Ротенберги. Потому что дать из бюджета денег на строительство моста невозможно, потому что все эти деньги разворуют наши либеральные контролеры бюджетного процесса. Ну, вспомните, как Путин их пытался заставить дать деньги врачам. Еще и года не прошло. Как они на это отреагировали? Нет. Это наши деньги, за что мы боролись и победили в 91-м году. А людям мы денег не дадим. Обратите внимание, мы единственная страна ковидная, которая практически никому не дала денег. В Европе дали денег, в Соединенных Штатах Америки дали денег, а у нас ни копейки не дали денег практически никому. И даже то, что дали, а именно отсрочки, сейчас пытаются отобрать. Вообще, это замечательная картинка, да? Малый и средний бизнес не работал. У них не было поступлений. Им сказали: хорошо, пока не платите налоги. А сейчас им говорят: а теперь платите налоги. Они говорят: откуда? Мы же не зарабатывали в это время. Им говорят: ничего не знаем. Сколько у нас закрылось малого и среднего бизнеса? Усилиями либеральных чиновников. Так что вот так. И в этом смысле, конечно же, до тех пор, пока Силуанов и Набиуллина царствуют у нас и контролируют денежно-кредитную политику, не вижу я никакого оптимизма. А если они сейчас еще и экономическую программу напишут, вообще будет ужас, ужас, ужас. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил, здрасте, деревенский парень. Михаил, вот смотрите, я вас слушаю вот уже, не знаю, сколько лет. Силуанова, Набиуллин. Вот мне объясните, пожалуйста, мне, там, телеслушателям, да, нашим радиослушателям, как можно тогда вот с этой грыжей жить под боком? Неужели Путин не может справиться? Не понимаю.
Не может? Почему вы считаете, видите, даже царь не может взять и казнить половину своих бояр. Путин не царь.
Михаил, но не может быть два царя. Не может.
В чем здесь два царя?
Вы сейчас сами сказали. Набиуллина, Силуанов, цари.
В любой стране существуют элиты, которые находятся в рамках конкурентной борьбы. Силуанов — это не один человек. За ним Волошин, Дерипаска, Потанин, Чубайс. Много кто за ним. У них много денег, у них много связей. Они контролируют многие важные процессы в стране. И могут устроить коллапс на пустом месте. Ну, как вы этого не понимаете? Ну, не бывает так. Я не понимаю, вы когда-нибудь руководили чем-нибудь? Представьте себе на секундочку. Вы генеральный директор. У вас есть акционеры и совет директоров. И даже если вы акционер, и даже если вы крупнейший акционер, в чем я, кстати, сомневаюсь, что Путин крупнейший акционер, то вы все равно не можете сказать одному из крупных акционеров: меня не устраивает этот финансовый директор, я его увольняю. Потому что он скажет: ты не понял, дружок, это мой финансовый директор, ты должен с ним работать или уходи. Путин находится в ситуации, когда он может действовать только очень мелкими, аккуратными маневрами. Чем он занимается? И постепенно эта ситуация изменяется. Можно спорить, какие у него цели. Можно, я согласен. Но то, что он с плеча рубить не может, это однозначно. И никто не может. Следующий вопрос.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, ну подскажите, а такой момент взять и возбудить просто уголовные дела, что не за что, что ли, на этих людей, да, и убрать их? Включить обычный административный ресурс.
Кто будет заводить уголовные дела? Ну вы как маленький, честное слово. У вас, соответственно, на каждого следователя существуют, соответственно, прокуроры. Следователь напишет, прокурор скажет, нет, это дело закрыть. А этого следователя немедленно отстранить. А какой-нибудь заместитель министра внутренних дел или еще кого-то еще Волошиным назначенным в генералы, еще и на этого следователя заведет уголовное дело. Ну, вы как бы, вы просто не понимаете, как эта система работает. Ну, посмотрите, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 2 года бился, уже будучи президентом, ну, сколько там, 1.5, чтобы закрыть деятельность комиссии, которая на основании абсолютно сфальсифицированных документов пыталась его истребить. Это знаменитая комиссия Мюллера. Ну как? Ну, вот вам, пожалуйста, пример. Это с одной стороны. А с другой стороны, рука руку моет. Премьер-министр Великобритании Хит насиловал и убивал маленьких детей. И все молчали, как рыбки. Вы хотите сказать, что никто про это не знал? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Есть очень сложная система управления государством. В ней есть очень сложные, конкурирующие между собой структуры. Внутри этих структур имеются очень сильные конкурентные организации. И совершенно невозможно в этой ситуации рубить с плеча. Вам просто не дадут ни работать, ни действовать, ничего. Ну, нельзя быть вот таким наивным. Человек, который мне начинает вот такое объяснять, у меня такое ощущение, что он всю жизнь работал младшим помощником дворника. Ну, потому что уже даже дворник знает, что есть управляющая компания, что есть глава района, что есть, соответственно, председатель совета дома, и он между ними всеми должен маневрировать. Потому что если он не будет маневрировать, то его любой из трех может истребить, хотя они могут друг друга ненавидеть лютой ненавистью. Следующий вопрос.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. Ну, вот вы сами все сказали в самом начале, сейчас вот вторых полчасовки, так что вот Чубайс, собственно, каких людей продвигает и делает все. Только вот мне одно непонятно, почему вы в ноябре так говорили нам всем, чтобы мы не думали о нем штампами. А теперь вопрос. Последние изменения в Пенсионном фонде России, то есть вот слияние с ФС, потом с ФОМСом, а также вот новое назначение, это какая-то новая такая реструктуризация глобальная, либо это, собственно говоря, просто баш на баш? Спасибо.
Не знаю я пока. Я пока не знаю. Я думаю, что в общей сложности, в конце концов, их обратно вольют в бюджет, как, собственно, и должно было бы быть. Потому что появление пенсионного фонда – это некоторая сложная конструкция начала 90-х, абсолютно бессмысленная и деструктивная. Потому что есть колоссальный аппарат, у которого есть свои интересы, и, соответственно, который играется в свои игры. Да, разумеется, руководителя этого аппарата можно сажать, но тогда немедленно возникают социальные проблемы. Потому что тут же народ начинает возбуждаться. А что это вы назначили человека, который ворует? А проблема состоит в том, что сама система так выстроена, что она не воровать не может. Там нужно тогда увольнять всех. Но вы поймите, выстроена система, которая пожирает колоссальный объем денег. Ну, просто вот все эти дворцы и все остальное. Теоретически их нужно отобрать. Сегодня, при сегодняшней цифровизации, в пенсионном фонде нужно 10 человек. Единственная проблема, которая там есть, это проблема определения стажа. Но эту проблему государство радикально решило. Оно просто никакой стаж не учитывает. Говорит, документов нету и все. То есть, сначала они ликвидировали советские архивы, а теперь они говорят, нет, мы ничего не знаем, доказательств нету. Вы нам Вы приносите какую-то трудовую книжку, а принесите справку с предприятия, которое вот тут вот у вас отметило. Она говорит, а предприятие это разрушено. Говорит, ну, разрушено, значит, будем считать, что у вас стажа нет. Ну, как работает у современной пенсионной системы? Зачем для этого столько человек? И зачем для этого дворцы? Это бред какой-то. К слову сказать, партия «Родина», от которой я участвовал в выборах в Госдуму 2016 года, как раз тогда предлагала ликвидировать пенсионный фонд, продать все дворцы и направить, соответственно, вырученные деньги на поддержку пенсионеров. Обращаю ваше внимание, приватизация же, это же любимое же занятие. Нет, потому что воровство из бюджета и из денег пенсионеров более выгодно, чем одноразовая приватизация, если так капитализировать этот процесс. Вот, теперь, что касается Чубайса, не надо путать. Чубайс играет во властные игры. И как игрок во властные игры, он пытается протащить своего человека, Лёшу Кудрина. Я не вижу в этом ничего не удивительного, ни неожиданного, ни еще чего-то. При этом лично сам он может быть человеком сложным. Ну, как бы на фоне Гайдара, который был просто упырь. Этот, соответственно, у этого есть какие-то там представления о чем-то. Более того, если бы, ну, как бы с ним, как бы можно было бы договориться, с ним можно было бы договариваться, то я думаю, что можно было бы его перековать в патриота, грубо говоря, на условиях, что он станет, что если он станет патриотом, то можно будет ему стать премьером или даже президентом. Но опять-таки это надо было с ним работать, чтобы он не отскочил обратно. А соответствующая работа не была проведена. Отметим, кстати, что у наших людей, ну, как бы не таких, как Чубайс, который понимает, что такое властные игры, а менее таких тонко чувствующих, они тоже начали чуять, куда ветер дует. Типичный пример – это как бы как текст у Богомолова, я правильно его называю, да, в газете, который он, ну, как бы начал уже какие-то вирши складывать патриотические. Очень интересно. Всем абсолютно очевидно, что парень понял, что если продолжать либеральную линию, то могут отлучить от бюджетов, и поэтому начал как бы сдвигаться. Но все равно, если рассматривать это как тенденцию, то это может быть вполне любопытная тенденция. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Слушаю вас давно и с интересом. Но вот у меня сложилось такое мнение. Я закончила финансовый институт, правда, в 60-х годах. Можете представить, какое у меня знание о сегодняшнем положении. Вот. Но у меня создалось такое впечатление, что у вас больше злости, чем действительности. Вот к Набиуллиной, потому что вас не приняли там, они в свою команду. И поэтому у вас все направлено на это. Вот нельзя как-то по-другому, по-деловому, как-то по-человечески, как-то все это подходить к этому вопросу. Понимаю. Извините, спасибо.
Я не очень понимаю. По-человечески они не могут. Потому что это люди, которые уничтожают мою страну. Поэтому, если говорить о моей, как бы, о моих действиях, то я пришел с Набиуллиной в Министерство экономики буквально в один день. Мы работали в одном департаменте. Я ее обогнал по карьерному росту в рамках Министерства экономики. Пока, соответственно, не понял, что цель либералов – это разрушение страны. Разрушение экономики и разрушение страны. И меня это категорически не устроило. Поэтому я ушел. Я сначала с ними боролся в рамках тех групп, которые пытались изменить экономическую политику. А потом, к сожалению, я как бы стал... Ну, как бы обстоятельства сложились так, что мне пришлось совершить некоторые шаги, которые привели к уничтожению экономического управления, которое я создавал в преддефолтный период. А меня не просто уволили, а уволили, если так можно выразиться, с волчьим билетом. То есть на протяжении там, многих лет и меня никуда на работу не брали. А 10 лет я был невыездной, при том, что у меня никакой секретности не было никогда. И по этой причине я могу сказать, что ваша позиция, она просто под ней нету ни фактов, ни аргументов. А что касается того, что я говорю правду про деятельность Набиуллина и Силуанова, вы поймите, они как раз на это и рассчитывают. Что поскольку никто не верит, что они настолько вредители, то они пытаются своей деятельности придать какой-то глубокий смысл. Они говорят, вы просто не понимаете. А на самом деле мы хорошие, но просто мы настолько глубоко чувствуем финансы и экономику, что совершаем поступки, которые рядовому обывателю непонятны. Но со временем вы поймете, какие мы хорошие. А я всего-навсего объясняю, что на самом деле эти люди делают. И, разумеется, ни у какого человека, который является патриотом своей страны, ничего кроме возмущения эти действия вызвать не могут. Следующий вопрос.
Алло. Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Михаил, ну хорошо, вы вот у меня, допустим, уже почти убедили, что рулят Силуанов и Набиуллин, а Путин вообще не при делах. Ну хорошо, а хотя бы налоги как-то и тех же самых предпринимателей, которых уже практически задушили, что он тоже никак не может повлиять. А что год назад, когда он говорил по телевизору на всю страну, что пенсионная реформа нам необходима, он тоже был не при делах? Как вот это объяснить тогда? Вот значит, в моей голове не укладывается.
Значит, смотрите. Про налоги, если вы помните, Путин неоднократно говорил про то, что повышать их нельзя. Если вы предприниматель, вы не можете не знать, что за последние 3 года, 3-4, совокупный налоговый гнет вырос процентов на 40-50. Некоторые люди говорили, что и на 60 и больше, но, видимо, это зависит от региона, от отрасли и так далее. Во всяком случае, могу сказать, в некоторых регионах очень сильно в этом году выросла ставка земельного налога, а, соответственно, для тех, кто пытается работать на экспорт, резко выросли штрафы за неправильное предоставление информации о ваших компаниях за рубежу. Но, как вы сами понимаете, поскольку правильная или неправильная информация это решает налоговая, то по этой причине вы можете каждый раз получать штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей, что практически закрывает для малого и среднего бизнеса возможности работы с экспортными вещами. Ну, ничего нельзя сделать. Да? Они целенаправленно рушат все. Вопрос, а почему? А очень просто. Потому что у Путина нет рычагов. Рычаги его – это Минфин и Центробанк. Он им что-то говорит, а они говорят «есть» и «не выполняй». И вот с этим нужно что-то делать. Но для того, чтобы убрать этих людей, необходимо, еще раз повторю, радикально изменить элитную ситуацию. Нужно чистку делать в элите. Вспомните, как называли предыдущую чистку в 30-е годы. То же самое было. Только тогда были не либералы, а старые большевики. А разницы никакой. Все одно и то же. И вот это вот серьезная проблема, с которой ничего нельзя сделать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.